Сегодня особый день, день благодарения, Евхаристия, хлебопреломления. И, безусловно, когда мы говорим о благодарении, то, наверное, вы понимаете, что с тягостью в сердце к Богу не приходят, правда? Если поблагодарить, значит, надо видеть, за что благодарить. Давайте обратим внимание на Священное Писание. И снова перед нами Христос, снова и снова перед нами смерть Иисуса Христа, потому что за это мы должны благодарить. Обращаем наше внимание снова на послание к евреям. Рассуждаем о Христе, рассуждаем о том, что подарил Бог для нас во Христе. Бегло просматривая размышления о радости в Новом Завете, обратил внимание на одну деталь. Радость евангельская, христианская, происходит от глубокого понимания того, что есть Господь, есть Его заповеди, я эти заповеди знаю и выполняю. От этого я радуюсь. Друзья, это важно. Это не эмоции. Солнышко засветило, радость. Зарплату повысили, радость. Машину купил, радость. Христианская радость от понимания того, что сделал Бог для нас. Поэтому, безусловно, чтобы радость наша была более совершенная, мы обратимся снова к Священному Писанию. Послание к евреям, 3 глава, 1, 6 стихов. Мы с вами в прошлый раз говорили, читали стихи, последние из 2 главы, и говорили о том, почему Христос воплотился, то есть Бог стал человеком. И подчеркивали, что вот цель, для чего Бог стал человеком, лишить дьявола его главного оружия. Я напоминаю мысль, о чем мы говорили прошлую вечерю, избавить верующих от рабского страха смерти, и очень важное, после этого совершать милостивое служение первосвященника. Когда люди согрешают и приходят в раскаяние перед Богом, мы всегда должны помнить одно, что закон Божий никто не отменял, а закон Божий – возмездие за грех – смерть. И если я согрешил, как верующий человек, я должен знать, что возмездие за грех – смерть. Это точно, друзья. То, что Христос умер за мои грехи, это не значит, что этот закон Бог отменил. Это не значит. Но когда я исповедую этот грех, вот здесь Христос, который до этого пришел на эту землю, умер за грехи всех людей, приходит к Отцу и говорит: «Отец мой, ты святой, при тобой ничего грешного не будет». Туда ничто нечисто не войдет, но я согрешил. Вот это дитя Александр, Николай, Наталья. Но они просят прощения. Отец, я за них умер. Поэтому пусть моя смерть за его грехи удовлетворит твою святость, а его не наказывай. Позвольте такими простыми словами представить эту картину. Вот что делает Христос. И если мы это будем хранить в нашей памяти, я себе это говорю, думаю, что вы себе это скажете. Грешить будем меньше, потому что будем понимать, вот так Христос будет за наши грехи, потом, когда мы будем их исповедовать, вот так за каждый грех Он идет к Отцу и совершает вот это выражение умилостивление. Вы понимаете, что это значит? Упросить, милость прояви. Не простить, будьте внимательны, глубже, милость прояви. Почему? Закон-то Божий никто не отменял. Возмездие за грех – смерть. И вот после того, когда апостол Павел в последних стихах 2 главы представил ту важную тему, для чего Христос пришел на эту землю, он ведет нас дальше. Осмелюсь, друзья, сказать, что намного легче проповедовать, когда пришло что-то в голову, взял какой-то текст Писания и броди по Писанию, пожалуйста. Собирай знакомые мысли, из интернета информацию собирай. Легче, поверьте, сегодня информации больше, чем достаточно. Честно признаюсь, тяжело идти, когда изучаешь Писание, стих за стихом. Потому что понимаешь, что ты многого не понимаешь. Но в этом-то вся суть и заложена. Господь же не бросал мысли, вот так вот бросил, как конфетки иногда мы детям, и кто какую поймает. Он же предлагает очень важные мысли и развивает их. Бог Библии – это логический Бог, думающий Бог. Бог, у которого нет 7 пятниц на неделе. Начал одно, закончил другим. Он ведет от начала до конца. Поэтому тяжело, друзья, я понимаю, если мы не привыкли, как Писание говорит, ходить этим путем вчера и третьего дня, библейское выражение, да, в русской Библии, то нам тяжело приучить себя вот так стих за стихом идти. Я другого, друзья, не вижу. Это правильный путь, который погружает тебя в атмосферу Евангелия, Погружает его в атмосферу Библии. И ты понимаешь, что все твои знания, какие бы ни были, вот такие или вот такие, они просто ничто, когда ты соприкасаешься с Божьей премудростью. Поэтому хочу вместе с вами и вас тоже пригласить прикоснуться к этой премудрости. Снова рассуждать о Христе перед тем, как будем вспоминать страдания Христа через видимые знаки по повелению Писания. Первые 6 стихов 3 главы послания к евреям. «Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его, ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Размышляя об этих стихах, пришел к предложению назвать эти стихи следующей темой «Посвященность Христу верующих». «Посвященность Христу верующих». Очень сложно было охватить вот эти размышления, но позвольте, насколько это возможно, пригласить вас к библейскому, друзья, размышлению. Потому что Писание нас ведет стих за стихом, снова и снова говорит нам о Христе. После того, когда Павел представил эту очень важную тему, почему Христос пришел на эту землю? На Рождество мы много будем об этом говорить. К Рождеству мы неумолимо приближаемся. Итак, представив то, для чего Христос воплотился, Павел ведет дальше верующих и говорит, так подумайте об этом очень серьезно. Очень серьезно об этом подумайте. Осмыслите Христа. Я не знаю, друзья, насколько вот мы внутри понимаем это выражение «уразумейте посланника». Хочу пригласить об этом вместе поразмышлять. Итак, после того, когда представлено, для чего Христос пришел на эту землю во плоти, Павел приглашает нас сделать очень серьезный шаг – безотлагательная направленность на Христа. Вот так назвал эту первую мысль. Первый стих снова перед нами. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Слово «уразумейте» – очень интересно его звучание. Форма этого слова на том языке, на котором Павел писал, указывает на незамедлительное, безотлагательное проявление особого внимания. То есть выбора нет у верующих. И вновь, друзья, это не право выбора человека здесь верующего. Это то, что от него ожидается. Это не значит, я могу принять, могу не принять. Это то, если мы понимаем, что действительно Христос пришел на эту землю во плоти, о чем мы говорили в прошлый раз, и мы говорим на это «Аминь, Господи, так оно есть», то тем самым мы заставляем себя идти дальше. Но если Христос пришел вот для этой цели, то тогда как его воспринимать? Интересно, что повеление уразуметь Христа, мы немножко позже коснемся больше этого слова, повеление уразуметь Христа направлено к ограниченному количеству людей, не ко всем. Вы обратите внимание, с чего начинаются слова? Снова пред нами. Итак, братья святые, кому эти слова обращены? Об этом все могут читать. Это правда. И верующие, и неверующие. Но то, что говорит дальше Павел, адресуется конкретной группе людей. У меня вопрос. Вы себя к этой категории причисляете? Если причисляете, приглашаю вас подумать, что за этим всем стоит. Если нет, все равно послушайте. Может, вы присоединитесь к этой категории через приход к Богу. Итак, повеление уразуметь Христа направлено к ограниченному количеству людей. Понятие «братья святые», вот это выражение, которое мы здесь прочитали, основано исключительно на Христе. «Братья святые» – все это связано исключительно со Христом. Откуда, друзья, это видно? Надо отметить, что вот это выражение «братья святые» единственный раз в Библии употребляется именно вот здесь. Никто более из авторов Ветхого и Нового Завета вот это словосочетание «братья святые» не употребляет. Задаем вопрос, почему? Я думаю, мой личный ответ, потому что Павел подводит верующих к очень глубочайшему размышлению. Он ставит их на очень серьезный фундамент. Это не значит, что с этими словами не согласны другие авторы Нового Завета. Нет. Просто здесь очень удобное время, место именно вот это вот сказать. Итак, Христос называет верующих братьями. Мы об этом говорили, рассуждая о второй главе. Вторая глава, стих 11. Далее. Христос во всем уподобился братьям. 17 стих этой же самой второй главы. И это не все. Святость, братья святые, выражение святые, святость верующих основана исключительно на пролитой крови Христа. Это же послание, немножко позже Павел пишет, 10 глава, стих 10. Итак, братья святые, все это связано со Христом. Повторим, что Христос называет себя, называет верующих своими братьями. Он во всем уподобился братьям, и святость братьев основана на том, что Христос умер за грехи людей. Мы освящены, вы помните это выражение? Освящены единократным принесением в жертву тела Иисуса Христа. Итак, вот это выражение «братья святые» к кому относится? К тем, кто понимает, что меня Христос назвал братом. И для того, чтобы действительно это имело силу, Он уподобился мне. Вы понимаете, вот это интересное выражение? И Он за меня пролил кровь, поэтому я святой. Интересно, что братство святое или братья святые, это выражение, это единство отдельных братьев во Христе. Смотрите, Павел здесь не употребляет то выражение, которое Петр как-то употребил. Братство любите, помните, об этом раньше говорили. Как что-то такое общее. Очень интересное выражение. Братья святые. То есть для Павла важно было выделить отдельно, вот по отдельности всех верующих. Это очень интересное выражение. Но вместе с этим, братья-то, если они братья Христу, кто они между собой, друзья мои? Ну, кто они между собой? Ну, конечно, братья. Если Христос называет меня братом, того-того братом, сестрой, кто мы между собой? Ну, братья и сестры, конечно же. Вот по этой причине это важная, друзья, мысль, что нас объединяет не деноминация, не то, что кто-то меня поддерживает или кто-то не поддерживает. Кто-то согласен со мной, кто-то не согласен. Меня с моими братьями, сестрами объединяет только одно – это Христос. И вот это очень серьезная мысль, друзья. Если мы начинаем немножко чувствовать себя неудобно в кругу верующих, подумайте о том, возможно, вы неудобно себя чувствуете в отношении ко Христу. Почему? Потому что Он не стыдится верующих, будьте внимательны, не стыдится верующих называть братьями. А что, они совершенны? Да нет, никого из нас нет совершенным. Но Он называет верующих братьями. Идем далее. Очень интересно, понятие «братья святые» основано исключительно на Христе. «Братья святые» – Павел идет дальше и указывает на то, что это сотрудники, объединенные одним призванием. Павел пишет «участники в небесном призвании». Участники, точнее, соучастники. Вот это выражение. Коллеги, сотрудники. Поэтому вот эта вот мысль я назвал, как братья святые, это сотрудники, объединенные одним призванием. Что нас объединяет, друзья? Два фактора, которые Павел здесь выделяет. Первый – это Христос, потому что Он брат для верующих. Второе – единое призвание. То есть, небесное призвание. Если меня брат, Господь призвал в небесное звание, другого призвал, третьего призвал, друзья мои, какое у нас есть право разъединяться? Какое у меня есть право не вмещать кого-то за какую-то, может, ну, мало ли чего, есть причина не вместить? Какое основание, друзья? Да не ты себя призвал туда. Мы себя куда хочешь призовем, правда? Припишем. В силу своей испорченной природы. А Христос призвал. Призвал вот этого, призвал вот этого. Нам не всегда нравится, что Христос кого-то призвал еще. Вспоминайте Петра, как он говорил, «Господи, ты-то меня позвал, мне приятно, что ты меня позвал, а он-то чего идет?» Помните эти его обращения по поводу Иоанна? «Ну, какое твое дело?» – говорит Христос. «Я-то тебя позвал?» – «Позвал, ты иди за мной». «А если я его позвал, почему ты меня упрекаешь, что я его позвал?» А нам, в силу нашей природы, возможно, иногда очень бы не хотелось, чтобы кто-то не был бы в числе тех, в числе которых я нахожусь. Друзья мои, смотрите, в какую глубокую истину Павел для нас открывает. Верующие люди, братья святые, объединены одним призванием. А это призвание, смотрите, исключительно Божье. Если Господь призывает, это Его право призвать. Это не мое право. Это Его право. Если Он милость проявил кому-то, какое у меня есть право не считаться с ним, как с братом? Павел ведет глубже в эти очень серьезные вопросы и говорит о том, что Христос от братьев призванных приводит в славу небесную. То есть Павел ведет дальше слово «итак». Он выводит рассуждения из предыдущей главы. И снова напоминаем стих 10. «Христос призванных вводит в свою славу». Христос призвал верующих и вел свою славу. Мы читали об этом ранее. «Единство братьев святых во Христе и общем наследии». Друзья мои, давайте мы об этом сохраним это в своем размышлении. В чем единство верующих? В чем? Единство верующих людей. Первое, во Христе Христос объединяет. И второе, единое призвание. А не вокруг, это единство не вокруг отдельных личностей. И причем снова позвольте напомнить очень интересное выражение. Братьев не выбирают, а братьев принимают. Позвольте еще сделать обращение ко всем. Дорожите, братья, братьями. Дорожите, сестры, сестрами. Что важно безотлагательно понять в личности Христа? Павел говорит, уразумите, поймите, особое внимание сосредоточьте на Христе. Что важно? Почему Павел подчеркивает эту важность? Сделайте это, поймите Христа. И Павел говорит об этом, мы пойдем далее. Что важно безотлагательно понять в личности Христа? Павел пишет, уразумейте кого? Посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Вот что нужно понять. Друзья, это повеление Писания. И причем оно безотлагательное. Я понимаю, что это легко прочитать, но трудно понять. Давайте попробуем углубиться в это. Если это поручение ко всем братьям святым, к верующим людям, ну тогда надо понять, правда, как я могу исполнить, не понимая. И Павел говорит, он подчеркивает, указывает на некоторые важные детали. Христос послан Отцом на землю с особым поручением. В русской Библии стоит слово «посланник». Греческий язык – апостол. То есть Христос – это апостол. Апостол – это личность, которая посылается от вышестоящего с определенным конкретным поручением. Поэтому Христос своих учеников назвал апостолы. Он дал им поручение. Верующие люди сегодня, когда несут Евангелие окружающим, они тоже являются апостолами. Они выполняют повеление Христа, несите это Евангелие. И вот здесь кроется очень важная истина. Христос, как первый апостол, я хочу это подчеркнуть, показал, как надо относиться к Божьему поручению. Это поможет нам задать вопрос, а я также отношусь или нет? В начале служения прозвучали сильные слова. Какие? У вас должны быть такие же чувства, точнее, помышления, какие во Христе Иисусе. А вот какие помышления к этому прилагает, на это предлагает обратить внимание Павел. Итак, Христос послан был с определенной целью на эту землю. Смотрите, что Он говорит в своей молитве Отцу. Вот это есть жизнь вечная. В чем жизнь вечная заключается? Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. И дальше Христос молится. Я прославил Тебя на земле, дальше, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. В чем заключается посланничество Христа? Прославлять Отца Небесного. Прославлять через Голгофскую жертву. У нас нет времени глубже в это углубляться. Но Христос говорит, я это исполнил. Ты послал мне эту землю, я это исполнил. Суть посланничества Христа – дать жизнь вечную через познание Бога Отца и посланного им Иисуса Христа. И вот эту миссию Христос исполнил. Мои друзья, Писание учит нас, идите, несите Евангелие. Проповедуйте эти Евангелия всем народам. Друзья мои, если сегодня придет Господь или кого-то отзовет, Он же потребует отчета с меня и с вас за исполнение этого поручения. Что мы скажем? Что мы скажем? Вот для этого Евангелие и есть. Христос – первый апостол. Я исполнил то, что ты поручил мне. Не исполнял, будьте внимательны, а исполнил. Я это сделал. Итак, друзья, если мы говорим, что во мне должны быть такие же чувствования, какие во Христе Иисусе, такие же размышления, подумайте об этом размышлении. Это состояние Христа было. Исполнить волю Отца и исполнить ее до конца. Христос совершает первосвященническое служение перед Богом за людей. Это очень интересная, друзья, мысль. Если первая часть, нужно понять Христа как посланника, то есть он был на небе, Отец его послал на эту землю, то второе, на что Павел обращает внимание, это как тот, который пришел на эту землю, возвращается к Отцу. Вот такая интересная связь. Первая часть – Отец посылает Сына, и Он приходит совершать это служение на эту землю. Но в каком статусе Он возвращается к Отцу, друзья мои? Это первосвященник. До Голгофской жертвы мы нигде не видим, чтобы Сын нес это служение. Но после своих страданий Он совершает это служение. В каком статусе, в каком положении Он возвращается к Отцу? Мы об этом много говорили. Он совершает это умилостивительное служение, когда люди исповедуются в своих грехах. Первосвященническое служение – это умилостивление Отца за грехи народа. 2 глава стих 17, мы об этом рассуждали. И это не все еще. Павел ведет нас глубже, погружает в одну очень важную мысль, о которой сегодня много рассуждений. Ветхий Завет, Новый Завет, какое сочетание между ними? И он подчеркивает, служение Христа превосходит служение Моисея. И этому он посвящает большую часть прочитанного отрывка со 2 стиха по первую половину 6 стиха. Послание, надо всегда помнить, послание к евреям, так оно называется, кому обращено? К евреям. Для того, чтобы в их сознании упорядочить, как это Ветхий Завет сочетается со Христом. Этот вопрос сегодня перед многими нами стоит. Кому-то Ветхий Завет вообще не нужен? Христос его исполнил, поэтому давайте готовы выбросить 926 страниц из первой части Библии. Нам они не нужны. Христос все исполнил. А Павел так не думает. И давайте посмотрим, что он здесь говорит на этот счет. Служение Христа рассматривается в сравнении со служением Моисея. Повторим, Павел говорит, уразумейте Христа. Уразумейте как посланника от Бога, уразумейте как первосвященника и уразумейте того, кто выше закона Моисеева, но не уничтожил его. Немножко больше об этом. Это следует оценить по тексту. Христос имеет наибольшую славу, то есть степень славы. Слава Христа превосходит славу Моисея. Моисей имеет славу, друзья мои, послушайте, по заявлению апостола Павла. Моисей, как представитель закона, как законодатель, скажем так, он имеет славу, слышите, друзья? Христос имеет наибольшую славу, чем Моисей. Но Моисей не лишен славы, это первая важная мысль. А с Моисеем связан закон. Второе, Моисей, как представитель закона, законодатель, является служащим в доме, а не устроителем этого дома. Это важная мысль. Моисей, мы дальше поднимем одну очень важную мысль – дом Божий. Смотрите, и Моисей, и Христос в одном доме. Вы слышите, друзья? И Моисей, и Христос в одном доме. Как можем его разделять? Ветхий и Новый Завет. Далее, смотрите. Это утверждение, что Моисей в Доме Божьем, это утверждение определяет наше отношение к закону, который свят. Павел не ошибся, говорит, закон свят. В Божьем Доме, который устраивает Бог, нет ненужных вещей или чего-либо случайного. Если Моисей, как законодатель, присутствует в Доме Божьем, он там не случайно присутствует. Далее, Христос созидает дом Божий и является главой этого дома. Вот оно соотношение, друзья. Речь идет об одном доме. Интересно, вот русская Библия это мало просматривается, но подчеркивается, что Моисей – это служащий в доме, а Христос – сын над домом. Вы ощущаете разницу? Вот об этом говорит Павел. Моисей всего лишь навсего выполняет поручение, но в одном доме, А Христос весь дом устраивает. Кто выше? Будьте внимательны, это важная мысль. Не идет речь о полном исторжении или изгнании Моисея. Речь идет об одном Божьем доме. Павел не путает. Он говорит об одном доме. Именно такого Христа исповедуют, таким его представляют библейские христиане. Вот это Христос нашего исповедания. То есть исповедание, то есть как мы его исповедуем, как мы его считаем. Помните, Христос задал вопрос ученикам, за кого почитают меня люди? Каким мы Христа представляем? Итак, Павел пишет, уразумейте посланника. Уразумейте. И подчеркивает на три мысли. Что Христос – это апостол Божий. Второе, он первосвященник, и он выше Моисея. Вот это, друзья, может быть, оно трудно сегодня для понимания. Я это понимаю, друзья. Но у меня нет выхода, я должен об этом сказать, потому что я это вижу в Писании, это Писание. И Павел призывает, сделайте это. Если это надо сделать, давайте согласимся с тем, что это надо сделать, потому что оно какое-то нам благо в дальнейшем принесет. Вторая короткая мысль. Сосредоточенность на Христе является основанием для формирования Дома Божьего, то есть Церкви. Вторая половина 6 стиха этому посвящена. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Итак, именно Христос, как Сын, устраивает дом, никто другой. Помните, что Христос сказал? Я создам церковь мою. Он ее создатель. Он ее, тот, который ее формирует, развивает. Итак, формируемый дом Божий Христос устраивает. Не устроил? Будьте внимательны. Речь идет о процессе. Христос постоянно устраивает дом и подчеркивает, что формируемый дом Божий, кто это? Это верующие люди. Бог устраивает дом, но открывает Павел глубокую картину. Что же это за дом Божий, где и Моисей трудится, и Христос трудится? Где Моисей трудится как служащий, а Христос как устроитель над всем? Что это за дом, друзья? Павел отвечает, это верующие люди. Дом же его мы. Он подчеркивает это. Это заставляет нас очень о серьезных вещах думать. Христос развивает дом Божий, то есть церковь из людей. И Павел подчеркивает, каких сохраняющих уверенность и надежду. Если только дерзновение и упование. Дерзновение – уверенность. И упование – надежда. Из кого дом Божий формируется, друзья? Из кого? Из тех, кто сохраняет, вы понимаете, речь идет о нашей жизни, о повседневной, сохраняет доверие Богу, уверенность в Боге и в надежду, что мы будем с Ним, с Господом в вечности. Друзья, это важно. На чем созидается Дом Божий, друзья мои? На чем? На уверенности верующих в святости Господней, в том, что Христос именно такой, и в надежде на то, что действительно мы достигнем вечности. Смотрите, здесь не идет речь о делах, не идет речь о каких-то особых служениях. Это все правильно. Но смотрите, вот это нам важно понять. Из чего, на каком основании Бог формирует дом свой? На моей и вашей уверенности, и на моей и вашей надежде. Если мы братья святые, сестры святые. Павел пишет. Это пишет Тимофею в Ефесскую церковь. Это важная деталь. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе». Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, будьте внимательны, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Очень важный вопрос. Павел пишет куда? В конкретный город, в Ефес. Там Тимофей трудился. И говорит, Тимофей, если я задержусь, а ты же в Ефесе трудишься, ты должен знать, как надо поступать где? В Доме Божьем, мои друзья. Поместная церковь является Божьим домом. Поместная церковь является Божьим домом. Мы можем сделать прямой вывод отсюда, друзья. Если я замедлю, Тимофей, трудись. Есть какие-то вопросы, я приду, устрою, но трудись и знай, что это дом Божий. Это очень важная мысль для нас. Уверенность и надежда – необходимые условия для сохранности возрастающего пребывания в Доме Божьем, в Доме Бога. Уверенность и надежда, друзья, это то, что мне и вам помогает возрастать в Божьем доме. Осмелюсь, исходя из ранее прочитанного текста, сказать, в поместной церкви возрастать, которая является Божьей поместной церковью, и более того, она является Божьим домом. Перед нами вечеря Господня, как проверка созидания Божьего дома, то есть церкви. Усмотрел Господь важность этой доктрины, важность поручения. Совершайте воспоминания до моего пришествия. Писание, говоря о вечере Господней, говорит о достойном участии. Я хочу на эту деталь сегодня пристально обратить внимание. Писание говорит о достойном участии в вечере, а не о признании себя достойным. Это разные вещи. Важно подчеркнуть, если кто ест и пьет, дальше написано, как недостойно, но никаким. Вы понимаете разницу? Это важная истина, хотя бы, чтобы мы немножко погрузились в нее. Наречие «достойно» указывает на способ, каким образом это совершается. Осознание святости Господней показывает наше недостоинство, друзья. Если Господь даже в ангелах, которые Ему прислуживают, что усматривает? Что написано? Недостатки. Дерзну ли я сказать, я готов, я достойный? Мои друзья, я не дерзну этого сказать. Если я говорю, что я достойный, все мы много согрешаем. Если кто говорит, что он не имеет греха, то есть он достойный, кто он? Что Писание говорит? Он лжец. Друзья мои, когда Исаия увидел святость Господню, вот тогда он понял, какой он ничтожный. И говорит, погиб я, язык у меня грязный. От чего мы страдаем? От языка нашего, друзья. Исаия это понял. Когда понял? Когда со святостью Господней соприкоснулся. Не с людьми, которые нравятся или не нравятся. Вот что нам важно, друзья, когда прикасаемся мы к святыне, мы понимаем свою испорченность и свое несовершенство. Но мы понимаем одно, Господи, на милость Твою уповаю. Вот это нормальное состояние. Я недостойный, Господи, сотник говорит Христу, я недостойный, я недостоин, чтобы Ты в мой дом вошел. Вы помните эту мысль? Здесь не о святыне идет речь. Я недостойный, Господи, чтобы Ты вошел в мой дом. Мои друзья, Писание говорит нам о правильном участии. Но здесь, в послании к Коринфянам, не рассматривается вопрос о том, чтобы мы достойными себя видели. Друзья мои, может быть, это опять-таки вызовет вопрос, я это понимаю. Я опираюсь на Священное Писание, особенно на Исаии 6 главу. Друзья, не дерзну сказать, что я готов. Не дерзну сказать, что я достойный, не дерзну, друзья, потому что понимаю, что свят Господь. Именно святость Господня мне не дает права говорить, что я достойный. Святость Господня, потому что в ангелах Он усматривает недостатки. Но на милость Твою, Господи, уповаю. Почему важно, друзья, мы предупреждаем, будет вечеря Господня, к которой мы должны готовиться. Верующий перед лицом святого Бога рассуждает. Верующий рассуждает не о своем достоинстве, а понимая, что он слаб, он уповает на милость Господню. Прости меня, Господи, освободи меня, очисти, Господи, на милость Твою уповаю. Друзья, это действительно говорит о сокрушении сердца. На кого Господь обратит внимание? На кого Он презирает? На кого? Я достойный, Господи. Опусти головку. Опусти и смирись. Друзья мои, может быть, немножко сложные вопросы, но я думаю, об этом надо говорить. Наше достоинство во Христе. Достоин Ты, Господи, а я недостоин. Достоин Ты, Господи, мое достоинство в Твоем достоинстве. Очисти меня, Господи, кровью Своей. И только так я могу быть белее снега. Еще одна, друзья, деталь, когда Павел говорит, вот послание Коринфянам в 11 главе касается, мы, когда начинаем читать, то смотрите, 23 стих начинается со слова «ибо». «Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал». Вы помните? Но «ибо» – это потому что? Поэтому важно обратить внимание на то, о чем раньше идет речь. Павел касается неуважительного отношения верующих друг к другу. И это выражалось в неправильном подходе к хлебопреломлению. Говорит, слушайте, вы собираетесь, никого не ждете, там, понятно, а его не надо ждать, обойдемся без него. Вот на что Павел обращает, говорит, это неправильное отношение. Вы с пренебрежением относитесь к другим. Вот это значит недостойно принимать участие, пренебрегать другими братьями, сестрами. Стих 23 начинается со слова «ибо». Но когда Павел заканчивает эти рассуждения, он пишет 33 и 34 стихи. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда я приду». Смотрите, начинает рассуждение, что у вас есть непонимание между собой, вы никого не хотите ждать, и заканчивает тем же самым. А внутри размышления вечери Господней. Вот оно, правильное понимание. Итак, недостойное участие в вечере Господней, когда мы не считаемся с нашими братьями и сестрами. Вот оно, недостойное участие. Оно из текста явно вытекает. Итак, участвовать недостойно – это участвовать, пренебрегая другими, не считаясь с другими. Ведь участие в вечере – это единение церкви, это дом Божий, то есть тело Христово. Не принятие другого – и участие в вечере, не принятие другого, и участие в вечере – это глумление над сутью и природой единства церкви. Мы через участие в вечере показываем единство церкви. Поэтому важно воспринимать действительно друг друга. Мы показываем единство через участие в вечере единства церкви, которого мы фактически не поддерживаем, если пренебрегаем другими. Если я кого-то не вмещаю, я достойный, Господи. Брат, ты недостойно перед Богом участвуешь, потому что ты не считаешься с кем-то. Смотрите, во что это выливается для нас. Я пойду в другую церковь поучаствовать в вечере Господней. Мои друзья, а там что, другая церковь? Там другая церковь? Скажите, пожалуйста. Одна церковь. Церковь Христа. Какая разница, где ты принимаешь участие? В этой или в той церкви? Если ты не прав, неважно, где ты участвуешь, ты не прав. И вот это твое глумление над истиной, оно хоть здесь, хоть там будет. Друзья мои, я понимаю, это заставляет нас волноваться. Но Писание представляет нас Дом Божий, тело Христово, оно же едино. Мои друзья, лучше все-таки действительно, изучая вот внимательно этот текст первого послания к Коринфянам, на это обратить внимание. Принимайте друг друга. Не сетуйте друг на друга. И так далее, и так далее. Итак, это очень серьезное размышление, которое для нас предлагается. Именно вот на вот этом основании и делается предупреждение о необходимости иметь мир с поместной церковью. Потому что непринятие другого и участие в вечере Господней, друзья, это недостойное участие. Поэтому это правильно, когда делается это предупреждение, друзья, нам необходимо к этому готовиться. И если, брат, у тебя непорядок, брат, разберись, пожалуйста. И это правильно предупредить о том, что ты будешь делать, если ты будешь принимать участие в вечере Господней, недостойно, обратите внимание, ты будешь есть и пить осуждение. Это важно. И Писание побуждает говорить об этом. Это важно. Если об этом не будет сказано, вина будет на том, кто не говорит об этом. Это серьезное предупреждение. В Ветхом Завете Писание прямо говорит. Помните, Моисей в одном доме служит. Прямо. Я накажу священников за что? Что они неправильно учат народ святыни. Это серьезное предостережение. Поэтому важно, друзья, об этих вопросах говорить. Итак, очень важно понимать, что в служении, которое мы сейчас будем совершать, ожидает Господь нашего достойного участия. Итак, посвященность Христу верующих. Степень нашей посвященности Христу показывает, насколько высоко мы Его ценим. Поймите Христа, Павел призывает. Пусть верующего имеет начало и продолжение. Усвоить Евангелие умом и сердцем. Ну поймите, это же относится к разуму, поймите правильно. Правильно поймете Христа, правильно вести себя будете. Здесь другого, наверное, нет. Сохранять уверенность и надежду, открыто исповедовать истины Евангелия. Все это без всяких доказательств выражается в нашей реальной жизни. Небольшой итог нашего размышления. Итак, Какой мой Христос, которого я исповедую? Уразумейте, поймите Иисуса Христа, который послан Богом, который совершает первосвященническое служение за мои грехи, когда я исповедуюсь, и который намного выше закона Моисеева Ветхого Завета, но не в одном доме. Каким мы Христа представляем? Каким мы представляем устройство Дома Божьего, который Бог устраивает, но не мы устраиваем? Мои помышления – это не помышления Христа, друзья. Чтобы мы не обманывались, и ваши помышления – это не помышления Христа, это ваши помышления. Со своими помышлениями правильно будет ко Христу прийти и сопоставить, но не подгонять мышление Христа под свое. Итак, перед святостью Господней, которая сокрушает нас, мы сейчас, друзья, предстанем. Это святыня. Очень важное служение, дай Господь, чтобы то, о чем мы сегодня рассуждали, я знаю, что оно заставит нас серьезно подумать, но это правильно, чтобы участие наше было достойно, потому что это повеление Писания. Благослови нас, Господь, чтобы сердца сейчас были сокрушены пред Богом. На милость Твою, Господи, мы уповаем, и подготовь нас к участию в вечере Твоей. Аминь. Время для молитвы.